если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для учения, или учить его какому-нибудь предмету, содержание которого приходится ему еще не по возрасту, то неминуемо встретитесь с такими препятствиями в его природе, которые может преодолеть только одно время. И чем настойчивее будете вы бороться с этими препятствиями возраста, тем более принесете вреда вашему ученику, говорил Константин Дмитриевич Ушинский. А вот еще, если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. Эти мысли великого русского педагога и просветителя XIX века вместе с другими его наставлениями стали основой образовательной системы, которая сформировалась и расцветает на наших глазах в наше время. Мы продолжаем цикл программ о русской классической школе.
Мы с вами знаем, что хлопок растет в коробочках хлопчатника. Когда эту коробочку откроем, получается, что у меня в руках? Вата. Давайте потрогаем, каков же хлопок на ощупь.
В чем обычно привозят молоко?
В бидонах. Давайте мы с вами нарисуем этот большой бидон. И в нем привезли сколько молока? 55 литров.
Этот клуб семейного образования организован в приходе Рождества Христова в Екатеринбурге. Он объединяет православных родителей, вместе организующих для своих детей занятия по системе «Русская классическая школа». Инициатор создания клуба Валентина Урлапова, имея за плечами негативный опыт обучения дочери по программе «Школа-2100», для сына она выбрала семейную форму образования.
Я попыталась найти такую хорошую школу для своей дочки. Я попыталась найти хорошего педагога, по отзывам найти программу, которая сейчас наиболее популярна, считается наиболее продвинутой. И все, казалось бы, было хорошо. У меня дочка училась в этой школе хорошей. Но по окончанию начальной школы мы обнаружили, что результата эта программа такого не дает. Я поняла, что у нее нет понимания, у нее нет интереса к учебе.
Познакомившись с системой РКШ, Валентина поняла, что это именно то, что она искала. Православное мировоззрение плюс методика, дающая крепкие знания. Нашлись и единомышленники. А отец Владимир и староста прихода Елена Анатольевна благословили и поддержали это доброе начинание.
Сегодня моя собеседница Валентина Павловна Урлапова, специалист по психологии образования русской классической школы. Валентина Павловна, скажите, пожалуйста, вот та мысль Ушинского о том, что учение должно соответствовать возрасту и способностям ребенка, его природе, это вот и есть тезис природосообразности РКШ?
Да, совершенно верно. Еще философ Иммануил Кант говорил о том, что мир может стать познаваемым только тогда, когда он сообразуется с особенностями нашего разума. Точно так же и учебный материал, методика его преподавания должна учитывать возрастные особенности ребенка, его мышление, его восприятие, его внимание. Мышление у ребенка младшего школьного возраста преимущественно наглядно-образное. Такой вот известный исследователь, швейцарский психолог Жан Пиаже, говорил о том, что полноценно логическое мышление может функционировать у ребенка только начиная с 11-12 лет. До этого логическое мышление ребенка должно обязательно иметь опору в образе. И я вам сейчас хочу продемонстрировать, как вот это вот наглядно-образное мышление, да, вот эта особенность мышления ребенка используется в методике русской классической школы. На материале сложение с переходом через десяток. Надо прибавить к 8 — 5. Мы могли бы ребенку объяснять это логически, пойти в лоб. Могли бы сказать: вот у тебя есть 8, сколько не хватает до 10? Он бы сказал: 2. Да? Давай мы с тобой разложим 5 на 2 части, 2 и 3. Не факт, что любой ребенок это усвоит. Поэтому в русской классической школе, учитывая все-таки преобладающий характер наглядно-образного мышления, используют такие пособия, как бруски десятки. И мы говорим ребенку: возьми 8 красных палочек и поставь их на первый брусочек. Ребенок ставит, да, эти 8 палочек. Потом мы говорим: тебе надо к 8 прибавить 5. Возьми 5 синих палочек. Ребенок берет 5 синих палочек. И давай мы с тобой прибавим эти 5 синих палочек к красным палочкам. Но сначала закончим первый десяток. И ребенок ставит. Сколько синих палочек вошло на первый брусочек? 2. Остальные мы с тобой поставим на следующий брусочек. И ребенок ставит остальные палочки. Сколько у тебя получилось? 13. Посмотрите, что происходит. Сначала ребенок производит предметное действие своими пальчиками. И в этой ситуации работает самый древний вид мышления, самый ранний, который у ребенка развивается. Это мышление наглядно-действенное. Он берет палочки, ставит их. Потом он видит образ, да, как 8 соотносится с десятком, сколько не хватает. Сколько мы палочек добавляем на первый десяток, сколько остается, как выглядит число 13, как выглядит первое слагаемое, как выглядит визуально второе слагаемое. И тут работает уже мощно развитое у него к этому периоду наглядно-образное мышление. И только потом, подводя итоги, да, разбирая то, что мы произвели, мы говорим логически. Да, то есть мы к 8 сначала прибавили 2, да, получилось 10, потом нам осталось прибавить 3, получилось 13.
Спасибо, вы мне так понятно объяснили. У меня был вопрос. Ушинский ратовал за наглядное обучение. Судя по всему, вот за такое. Потому что наглядным можно считать и все вот эти веселые картинки, которые вокруг ребенка должны мелькать и всячески его мотивировать, видимо, проявлять интерес к учебе. А на самом деле, мне кажется, это только отвлекает. Я вот многократно уже говорила об этом в наших программах по РКШ, когда все вот эти вот сумасшедшие, ну или даже обаятельные герои начинают бегать по учебникам, или когда учитель все время должен как-то развлекать детей, чтобы они хоть немножко на нем сосредоточились. Вот все-таки Ушинский не это имел в виду, да?
Нет, конечно, не это. У нас почему-то принято думать, что если что-то нарисовано, значит, это наглядность. Но на самом деле это совершенно не всегда так. Вот возьмем, например, так называемые наглядные схемы Горецкого, которые используются при обучении ребенка чтению. Это, я думаю, что вы тоже их знаете, это такие прямоугольнички и треугольнички, которые обозначают определенные звуки. Гласный звук обозначается красным цветом, согласные, если он твердый, обозначается синим, а если он мягкий, обозначается зеленым.
Можно я вам честно признаюсь, я вот как тогда не понимала, когда мои дети учились еще в школе, вот где тут помощь родителю, ученику и педагогу, так и сейчас не пойму.
Ну вот вы очень тонко смотрите, да, вот, потому что понятно это только небольшому проценту детей, у которых уже, которые опережают, да, в развитии, у которых уже работает логическое мышление. Это ненаглядность. Смотрите, что здесь происходит. Здесь ребенок сначала, как правило, ему еще написание слова дается, да, он должен прочитать слово, он должен подумать, а какой это звук, да, сначала сообразить, логическим путем сообразить, то ли это гласный, то ли это согласный, твердый он или мягкий. Потом он должен сообразить, а какой цвет этому соответствует, да, синий, выбрать этот цвет. Да, то есть этот цвет — это ненаглядное представление, это высокоабстрактный язык, который еще более абстрактен, чем буквы. Соответственно, вот такая наглядность только мешает.
И вот как раз когда ребенок не справляется с заданием, потому что просто не может, мне кажется, тогда и начинает он отвлекаться на то, что ему просто более приятно. А мы, взрослые, ведь так же делаем. Хотя, опять обратимся к Ушинскому, внимание есть та единственная дверь нашей души, через которую все из внешнего мира, что только входит в сознание, непременно проходит. Следовательно, этой двери не может миновать ни одно слово учения, иначе оно не попадет в душу ребенка. Понятно, что приучить дитя держать эти двери открытыми есть дело первой важности, на успехе которого основывается успех всего учения. Сложно держать внимание.
Современные психологи совершенно официально заявляют, что у младших школьников преобладает непроизвольное внимание. То есть внимание не контролируется волей самого ребенка, а зависит от внешних стимулов, определяется ими. В то же время 30 лет назад Основным показателем школьной готовности считалась именно произвольность. То есть к моменту поступления в школу у ребенка должна была быть развита произвольная регуляция всех процессов памяти, внимания, мышления. Он должен сам своей волей этими процессами управлять. Современный ребенок воспитывается в условиях гиперстимуляции различными гаджетами, видео и так далее. В это вкладывает свою лепту еще и такой культ развлечений, да, что ребенка постоянно стараются развлекать. То есть внимание, оно рассеивается, развлекается, рассеивается. Соответственно, ребенок растет в этой атмосфере, и, соответственно, конечно, к тому моменту, когда у него уже должно быть развито произвольное внимание, оно у него непроизвольно. В русской классической школе все построено так, чтобы сфокусировать внимание и направить его движение по определенному руслу, решающему учебную задачу. То есть у нас нет каких-то ярких картинок, рассеивающих внимание ребенка. И очень глубоко изучается каждое явление, да? Любое слово. Мы не просто прочитали в азбуке слово и пошли дальше. Мы обязательно разобрали, что это такое. Что оно обозначает, это слово, и почему оно звучит именно так. Например, вот в первой книге для чтения, в первом классе, да, в первой после азбуки книги для чтения Ушинского, есть тема «Пять чувств». Да, и мы берем каждое слово, читаем «вкус». И мы говорим, знаете, ребята, почему так называется «вкус»? Чтобы почувствовать вкус, надо вкусить. Да? И родственными этому слову являются слова «кусать». Кушать, да, кушанье. И ребенок задумывается о смысле более глубоком, да, его мысль увлекается в глубину. Таким образом, мы ребенка приучаем думать глубоко. Главным принципом программы русской классической школы является полная осознанность. И вот ребенок, изучая материал по такой методике, он просто не будет отвлекаться. Да, потому что все устроено так, чтобы удерживать его внимание в необходимом русле.
Мне кажется, что дети, которых учат таким образом, избавлены от той повышенной школьной тревожности, которой сейчас мы все страдаем. Я имею в виду учеников, их родителей, бабушек и дедушек, которые так или иначе соприкасаются с учебным процессом. А что уж бедные педагоги, вот мне кажется, вот оно,
совершенно
где можно
верно.
Быть спокойным, уверенным. Добрым и милым при этом.
Совершенно верно. Тревожность ведь она берется откуда? Во-первых, сейчас в школьных заданиях очень много неопределенности. Да, иногда даже родители не знают, как решить это задание и что имели в виду авторы учебника. Соответственно, у ребенка нет каких-то твердых основ, на которые он может опереться. Отсюда тревожность. Да? Еще одна причина тревожности. Тревога, как вот говорили еще философы-экзистенциалисты, да, это другая грань ответственности. Если на ребенка возложена слишком большая ответственность, ждите слишком большой тревоги. Сейчас современный федеральный государственный образовательный стандарт считает, что ребенок должен формировать универсальные учебные действия. То есть он должен научиться сам ставить себе цели, сам оценивать правильность своего решения, сам оценивать, насколько хорошо он поработал на уроке. Ребенок не может принять таких решений, и у него возникает тревога. Он даже не может сам, младший школьник в первом-втором классе, ну, это не соответственно его возрасту, что он должен даже принять решение, сколько клеточек ему отступить. Ему должен сказать учитель, давайте мы отступим с вами 4 клеточки и напишем. Вот в такой ситуации ребенок избавлен от тревоги. Еще одна причина школьной тревожности – это вот эта бесконечная гонка. Ребенок должен очень быстро переключаться с одного. Только что он решал примерно сложение, сейчас он будет на вычитание решать, а сейчас геометрическую задачу, а сейчас логическую. И все это в одном уроке, на одном развороте рабочей тетради.
Валентина Павловна, ну, я думаю, найдутся люди, которые с вами поспорят и скажут, ну вот это и есть подготовка к жизни. Жизнь, она сложная, она сейчас очень динамичная, многозадачность. И вот, может быть, ребенок, как раз решая разнообразные задачи в ходе учебного процесса, краткого его отрезка, он как раз и готовится к жизни.
Дело в том, что для того, чтобы принять какое-то решение, человек, в том числе и ребенок, должен иметь достаточные внутренние основания для того, чтобы это решение принять. Если у него этих внутренних оснований нет, он начинает угадывать. Да, у него нет критериев, правильно это, неправильно, он начинает угадывать. Да, он принимает какое-то решение, но он принимает его неосознанно. Это делает его потом, вот эта привычка принимать неосознанные решения, потом делает человека, когда он вырастает, очень удобным объектом различных социальных манипуляций. Сейчас очень развивается вот эта индустрия манипулирования массовым сознанием, рекламы, да, приемах воздействия на подсознание. И такой человек, он будет, не задумываясь, плыть по течению вот этих вот внешних, да, манипуляций. Мы же в русской классической школе делаем именно акцент на том, чтобы сформировать вот эти внутренние основания, да, сформировать серьезный внутренний стержень, который ребенку, да, когда он вырастет, делать обоснованные выводы, собственные, критически относиться к информации, уметь самому принять решение, стоит поддаваться, да, вот, увлекаться в этом направлении или не стоит.
Спасибо, Валентина Павловна, за этот добрый разговор. Очень мне хочется верить, что многим он поможет внутренне успокоиться и по-другому взглянуть и на своих детей, и на их положение в школе, и заинтересоваться образовательной системой «Русская классическая школа».